Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы этого часа – политические. Ситуация в российских регионах накануне местных выборов. Является ли партия гражданская сила креатурой Кремля? Джордж Буш начал поездку по Латинской Америке. Итак, переходим к первой из этих политических тем. Это тема российская. 11 марта в российских регионах выборы в местные законодательные органы. Политики и эксперты рассматривают их как репетицию грядущих парламентских выборов. Предвыборная кампания в этот раз оказалась довольно скандальной, особенно из-за множества отказов зарегистрировать оппозиционные партии. О последних судебных событиях предвыборной кампании в России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российские политики хором обвиняют друг друга в подкупе избирателей. Накануне одно из самых ярких заявлений в этом ключе сделал Борис Надеждин из Союза правых сил, обвинив своих противников в том, что они собираются платить от 100 до 300 рублей за голос всем, захотевшим голосовать как надо. Такие же обвинения звучат и в регионах. Сергей Хазов из Самары рассказывает об очередном предвыборном скандале.
Скандалом завершается предвыборная кампания в Самаре. За несколько дней до 11 марта, когда самарцы будут выбирать депутатов в областное законодательное собрание, стало известно о случаях подкупа избирателей со стороны кандидатов, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Тотальный подкуп избирателя, а именно то, что за кандидата Сазонова, от имени кандидата Сазонова, в его округе раздавали жильцам по 300 рублей. Видимо, средства исчерпаны агитации, вот остается прямой подкуп. Сазонов – это председатель регионального отделения политической партии «Единая Россия», сейчас он является председателем губернской думы, выдвинут он на партии «Единой России». Но, очевидно, если губернатор лицо номер один в их списке, то, очевидно, нам совершенно понятно, что облвыборком работает только на «Единую Россию». Создан режим наибольшего благоприятствования, не просто наибольшего благоприятствования, а прямого содействия.
Всего в прокуратуру поступило 18 обращений о нарушениях в ходе избирательной кампании. 7 марта работники прокуратуры Самары рассмотрели информацию, предоставленную председателем избирательной комиссии Самарской области Ольгой Соломатиной о подделке списков кандидатов от регионального отделения Социал-демократической партии России и фальсификации листов для регистрации Демократической партии России. По результатам проверок прокуратуры Ленинского района и прокуратуры Самары возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Использование заведомо подложного документа». Во время предвыборной кампании политики не скупились на обещание улучшить жизнь простых людей, продолжает координатор Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
С невероятными обещаниями сделать все. Там и зарплаты уже повысили, и квартирами обеспечили, и дольщиков осчастливили, и солнце взойдет, потому что есть «Единая Россия» и губернатор Константин Титов. И с огромным количеством черных технологий, грязных технологий, именно из-за того, что партия «Единая Россия» внесла изменения в законодательство и, по сути дела, этими изменениями перекрыла путь к честной и конкурентной борьбе кандидатов. Есть закон и есть избиратель. Вот закон не разрешает критиковать друг друга, они заставляют это делать журналистов. В это время кандидат стоит и молчит в кадре, потому что закон запрещает кандидатам критиковать друг друга.
О том, чем завершится главная интрига выборов в Самарскую губернскую думу и какая из наиболее рейтинговых в Самарском регионе партий, «Единая» или «Справедливая Россия», будет представлять большинство в областном законодательном собрании, станет известно уже 12 марта.
Рассказывал Сергей Хазов. Но подкуп – дело уголовно наказуемое, и далеко не все политики собираются предъявлять своим оппонентам обвинения на только серьезные. Есть и обычные процессуальные нюансы партийной жизни, за нарушение которых можно запросто слететь с выборов. Слово «запросто», однако, не относится к тем партиям, которые были лично благословлены Кремлем. Елена Годлевская прислала репортаж из «Орла», рассказывающий, как местные левые борются с теми, кто собирается воевать с ними за одного избирателя.
3 дня рассматривал областной суд заявление орловских коммунистов, убежденных, что конференция местных эсеров, состоявшаяся накануне предвыборной гонки в конце прошлого года, прошла с нарушением законодательства. По данным местной КПРФ, далеко не во всех районах Орловской области состоялись соответствующие партийные собрания в первичных организациях и местных отделениях «Справедливой России» и выдвижение делегатов на областную конференцию. Тем не менее, суд не нашел оснований для снятия Орловского отделения «Справедливой России» с выборов. Раздраженные коммунисты говорят о нажиме на суд из Москвы. Отстояла в суде свои позиции и руководитель Совета регионального отделения эсеров Мария Марина Ивашина, которую тоже хотели снять с выборов по одномандатному округу. Ее конкурент, офицер Академии Федеральной службы охраны Сергей Сударев, обвинял лидера эсеров в многочисленных нарушениях закона о выборах и экстремизме. Ну а самым неприятным для Орловской справедливой России, целью которой, судя по выступлению Сергея Миронова, является утверждение социальной справедливости и социалистических идеалов, оказалось жесткое письмо орловских детей войны, фактически отказавших в доверии Мироновской партии. «Дети войны» – самая многочисленная в Орловской области общественная организация, насчитывающая более 20 тысяч пенсионеров. Они поддержали эсеров, а за полторы недели до выборов их лидера Ольгу Чех вычеркнули из списка кандидатов от партии, что пенсионеры расценили как предательство их интересов. Все это может резко уменьшить шансы «Справедливой России» на прохождение в областной совет народных депутатов.
Репортаж Елены Годлевской. Но означает ли вся эта судебная активность, что уже избравшись в местный парламент, политик гарантирован от визитов к судьям? Отнюдь нет, хотя и на федеральном уровне приговоры, выносимые законодателем, большая редкость. В российских регионах есть парламенты, где легче назвать тех, кого не беспокоят органы правосудия. Евгений Новиков о законодательном собрании Тверской области.
Половина депутатов Тверской городской думы ждет суда. Депутатов обвиняют в получении взяток. Громкий коррупционный скандал, вопреки прогнозам, не уменьшил количество желающих занять думское кресло, а напротив увеличил. По мнению председателя Тверской областной избирательной комиссии Михаила Титова, столь массовое желание известных тверчан избраться в оскандаленную думу должно обнадежить общественность.
Коррупционный скандал. В принципе, оборочена дума. Достаточно солидные люди все равно идут, выдвигаются на выборах в думу. Более того, вот здесь 16 депутатов избираются всего на 2 года. И достаточно серьезные и солидные люди выдвигаются за эти 2 года. Значит, есть желание что-то исправить.
Наблюдатели отмечают, что доверие к власти снижается не только вследствие введения новых избирательных правил, но в большей мере потому, что многие кандидаты используют подкуп как главное средство предвыборной борьбы. Люди охотно продают свои голоса и порой сразу нескольким кандидатам. Политолог Сергей Рыбаков считает, что это напрямую сказывается на качестве депутатского корпуса и лишает его доверия населения.
Обязательно есть на каждом округе достойные, порядочные люди. Но они никогда не смогут выиграть. Побеждает тот, кто сидит и тупо скупает голоса избирателей.
Борьба за места в Тверской городской думе – это пролог выборов мэра Твери, которые должны состояться в конце этого года.
Материал Евгения Новикова. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство МАГАТЭ одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году. В Брюсселе открывается 2-дневный саммит Европейского Союза. Одна из главных тем – борьба с глобальным изменением климата. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. Ну и, конечно же, новости, другие темы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru и, конечно же, здесь же и интернет-вещание. Читайте и слушайте Радио Свобода. Еще одна новость сегодняшнего дня праздничная. Сегодня Международный женский день, накануне 8 марта, и сегодня цены на цветы подскочили во многие разы, особенно в Москве. Для людей, связанных с цветочным бизнесом, это самое жаркое время года. Прибыль с продаж порой достигает 500%, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Несмотря на выросшие цены, у торговых точек, предлагающих цветы, не протолкнуться. Продавцы ловко формируют букеты из представленного ассортимента, украшая композиции ленточками и бантиками. Цветок не совсем увядшей розы в столице можно приобрести в среднем за 200 рублей, а веточку мимозы за 100. По оценкам специалистов, в эти дни перекупщики и торговцы зарабатывают миллиарды рублей. Одна проданная кондиционная роза должна окупать 5 некондиционных. Такой арифметикой пользуются продавцы скоропортящегося товара. Об этом мне рассказала журналист газеты «Собеседник» Ольга Костюхина. В Москве она изучила этот во многом криминальный рынок.
Вы побывали на оптовом рынке, где покупают цветы. Насколько цены отличаются там от тех, которые уже в торговых точках в Москве?
Раза в 3 дешевле цветы можно найти. Но там еще существуют такие понятия, как постоянные покупатели. В общем, у них какие-то свои контакты. В общем, я думаю, что в 3, на некоторые цветы даже в 4 раза могут быть дешевле.
Каким методом прибегают продавцы, чтобы сохранить товар или чтобы продать, может быть, не совсем свежий, не совсем качественный товар, такой скоропортящийся, как цветы, покупателям?
Ой, вы знаете, здесь столько хитростей. Их хранятся, значит, при определенных условиях. Вообще там положены специальные холодильники, но хранят в бытовых, как правило, да, в небольших палатках. В салонах, конечно, все по-другому. Там нормальные условия хранения, и долго цветы не хранятся. Хитрости очень много. И специальные химикаты есть, которые добавляют воду. И замораживают эти цветы. Одни цветы любят воду кислую, другие сладкую. В общем, каждый продавец, который этим занимается всерьез, он такие хитрости просто обязан знать. Потом, значит, их брызгают какими-то лаками, не лаками. В общем, одни цветы это выдерживают, другие просто портятся. Огромное количество всяких тонкостей. Поэтому, конечно, нужно смотреть, когда покупаешь цветы, очень внимательно, не ободраны ли пески, свежий ли бутон. И естественно ли они выглядят вообще, эти цветы. Потому что вот цветы, которые диких таких окрасок, их явно красили там чернилами какими-то. Такие тоже долго не стоят.
То, что продавцы делают с цветами, чтобы придать товару коммерческий вид, Ольга Костюхина в своей статье называет колдовством. По приблизительным оценкам специалистов, в прошлом году оборот цветочного рынка составил около 2 миллиардов долларов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит российская политическая тема. Партия «Свободная Россия» объявила о своем переименовании в гражданскую силу и обнародовала состав своего высшего совета. В него вошли известные писатели, журналисты, музыканты. Гражданская сила называет себя партией среднего бизнеса и интеллигенции. Некоторые наблюдатели утверждают, что эта партия создана Кремлем специально, чтобы оттянуть голоса у яблока СПС. Гражданскую силу, ее цели, задачи обсуждали сегодня в эфире «Свободы» журналисты Максим Кононенко и Михаил Шевелев. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Гражданская сила, лицом которой является известный адвокат Михаил Борщевский, позиционирует себя как партия среднего бизнеса и интеллигенции. Я сразу говорю, лицом партии, не лидером, не руководителем, потому что он член Высшего Совета, а Максим недавно давал пояснение, что Высший Совет – это даже и не члены партии. Это просто консультанты партии, да, Максим?
Некоторый такой интеллектуальный орган для помощи партии идеологической и помощи в публисити. Потому что, партия в привычном на Западе понимании – это административная инструмент, и больше ничего.
Все равно мы вас будем ассоциировать с этой партией.
Да, партия – гражданская сила, которая является инструментом, и есть люди, которые с помощью этого инструмента хотят решать какие-то проблемы, доносить свои взгляды.
Вы скажите, вы в нее вступать-то будете?
Я думаю об этом. Не знаю, как другие члены Высшего Совета, я думаю об этом.
А Борщевский тоже не знает, будет ли он вступать пока?
По-моему, он не хочет.
Очень интересная партия, в которой есть Высший Совет, который не хочет вступать в эту партию, но определяет всю ее программу и идеологию.
На самом деле мы даем рекомендации. Принимает все равно все съезд.
Вы озвучили группу товарищей, которые в Высшем Совете, да, Мария Арбатова,
да.
Эдуард Успенский,
да.
Вы, кто-то еще, много людей узнаваемых,
Татьяна
но
Устинова,
все они пока
Робус
Татьяна Устинова, но они никакие не члены партии, а только они пытаются, будут решать свои проблемы с помощью этого инструмента. А сам-то инструмент кто представляет, кто в этом инструменте, составляющий винтики и гвозди?
Существует партия, зарегистрирована, в которой 70 тысяч членов, 60 региональных отделений. Она существует с 2002 года. Руководит ей Александр Юрьевич Рявкин.
Я хочу вернуться в начало вашей дискуссии. Там есть одна фактическая вещь, которая, может быть, кому-то что-то объяснит. Вы назвали Михаила Юрьевича Борщевского адвокатом. Это фактически неверно, потому что его адвокатский статус давным-давно приостановлен.
он адвокат по образованию, но не по профессии в настоящий момент. Он высокопоставленный чиновник исполнительной власти. Человек, который получает зарплату из бюджета, можете назвать его бюджетником, но он сотрудник исполнительной власти и выполняет некоторые дисциплинарные положения, соблюдает корпоративную этику. Я надеюсь, к нему нету никаких претензий со стороны администрации президента, правительства Российской Федерации. Я думаю, что это обстоятельство, которое важно знать тем людям, которые будут голосовать или не голосовать за свободную Россию. Да, партия существует давно, и не всегда, на мой взгляд, это ей в плюс, потому что партия «Свободная Россия» до прихода Борщевского отличилась на выборах в Московскую городскую думу, на выборах в Екатеринбурге просто грязной кампанией. К вопросу о том, создана ли она для чего-то, конечно, ответят ее дела, программы, симпатии избирателей, но реклама, которую она размещала в средствах массовой информации в Москве год назад, это были грязные пиар-технологии.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с журналистом Максимом Кононенко и Михаилом Шевелевым. Нашу программу продолжит международная политическая тема. Президент США Джордж Буш сегодня начинает поездку по странам Латинской Америки. Сначала он посетит Бразилию, затем Уругвай, Колумбию, Гватемалу и Мексику. Официальная цель турне – наладить диалог с лидерами стран региона по актуальным проблемам развития, как говорится официально. Особое значение придается переговорам Джорджа Буша с президентом Бразилии Луисом Игнасио Лула да Сильва, где будет обсуждаться программа развития альтернативных источников энергии, прежде всего биогорючего на основе этанола. По данным недавнего опроса общественного мнения, проведенного BBC, сегодня более половины населения всех стран Латинской Америки негативно оценивают роль США в мире. Буш, по мнению большинства экспертов, надеется изменить это восприятие, доказать, что со времен провозглашения доктрины президента США, со времен провозглашения доктрины Джеймса Монро в 1823 году страны Латинской Америки остаются для Вашингтона приоритетным направлением в политике. Сможет ли Джордж Буш изменить имидж США в регионе и как его встретят руководство и рядовые жители посещаемых им стран, многие из которых нельзя назвать союзниками Соединенных Штатов? О поездке американского президента в латиноамериканские страны мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым.
Можно ли говорить о том, что Джордж Буш столкнется с определенными трудностями в этой поездке и во время своих переговоров с американскими президентами? Насколько изменилась политическая ситуация на континенте с начала 21 века, и можно ли употреблять входящий в моду термин «красно-розовый континент»? Или все-таки это все те же старые боливарианские идеи?
Куда бы Джордж Буш не приехал, он с трудностями столкнется. Это, так сказать, бремя американского президента. Надо учесть, что он же посещает страны дружественные, в основном, на континенте. И особенно дружественные, вопреки давним прогнозам, отношения с крупнейшей державой – это Бразилия. И ожидается визит президента Лулы в Вашингтон сразу после этого тура. Но с трудностями он столкнется, как это Колумбия, где большие трудности у президента Урибе, где связи большие правительства с правыми отрядами смерти. Ситуация изменилась в начале 21 века в связи с тем, что внимание Соединенных Штатов было очень отвлечено в сторону войны с раком и, так сказать, общей борьбы с терроризмом, и они как бы забросили свой задний двор, Латинскую Америку. А если говорить о красно-розовых, нет, это левые идеи, естественно, но они популистские и восходят, конечно, к боливару, по крайней мере, в тех странах, где вот эти вот популисты пришли к власти.
Стала ли Венесуэла главным конкурентом США в регионе, несколько сменив Кубу, и рассматривают ли ее действительно США как полноценного противника? Или они все-таки целиком увязли на Ближнем и Среднем Востоке, и вот, как вы сказали, забыли о своих южных соседях?
Никакого Чавеса бы не было, естественно, если бы не было нефти, как не было никакой Кубы, если бы не было Советского Союза в свое время. Все-таки формально Венесуэла остается еще демократическим государством, хотя Чавес пытается установить диктатуру в каком-то смысле. Соединенные Штаты действительно забыли о Латинской Америке, потому что первоначально было сближение с Мексикой и очень дружественные отношения с президентом тогдашним Висенте Фоксом. И Буш обещал либерализовать политику иммиграции, что для Мексики главная проблема. Но в итоге после 11 сентября все внимание ушло на восток, и с Мексикой ухудшились отношения, которые он сейчас тоже посещает. И, естественно, пошли эти грибы популистских режимов, потому что Соединенные Штаты просто не смотрели в эту сторону.
Колумбия, которую вы упомянули как дружественный режим Соединенным Штатам, уже начались массовые протесты против визита Джорджа Буша, хотя в эту страну он еще и не приехал. Полиция уже разгоняет толпу дубинками и слезоточивым газом. Почему в большинстве стран Латинской Америки до сих пор так силен вот этот уличный антиамериканизм? Это что, США расплачиваются за свою политику прошлых веков? А как же тогда доктрина Монро пресловутая?
Доктрина Монро, о которой возникли ложные представления в связи с некоторыми, так сказать, искажениями в истории, собственно, была антиимпериалистической. Она была в противовес Великобритании и другим державам, чтобы они не совались и не подавляли. То есть она была в защиту Латинской Америки. Монро, конечно, не предвидел в то время, что будет фактически империалистическая война с Мексикой позже. И что будет испанская война, где, кстати, Кубу американцы освободили, но получили колонии в Филиппинах, которые потом тоже освободили.
Доктрина Монро, я напомню, очень старая. Это 1823 год. Скоро будет 200 лет ей.
В то время Соединенные Штаты были совершенно антиимпериалистической державой, поэтому она имеет совершенно другой контекст. Но потом возникла Мексика, Панамский канал. Конечно, уже никто в Латинской Америке не боится Испании и Великобритании. А вот такой гигант, как сказал Порфирио Диас, как далеко от Бога, как близко к Соединенным Штатам. Это просто традиция такая.
Какие-то конкретные успехи сейчас будут для США достигнуты? Экономические, в первую очередь, говорят о большом экономическом сотрудничестве США и Бразилии, как раз в очень важной области топлива. Говорят об альтернативе нефти, а, соответственно, альтернативе Венесуэле, в том числе об этиловом спирте, как о топливе 21 века. 70% производства мирового этого топлива, этилового спирта, это как раз США и Бразилия. Они хотят заключить договор в этой области.
Бразилия единственный случай, где реальные экономические перспективы возможны. И на этом как раз отношения и базируются. То есть президент Лула оказался вполне прагматичным в этом смысле. Я думаю, что целиком-то поездка задумана как просто пиар. Показать латиноамериканским государствам, что Соединенные Штаты не забыли о них, что они о них заботятся, что есть вот они оказывают им какую-то помощь. Но, допустим, в той же Мексике главная проблема иммиграция, которую ввиду настроения в самих Соединенных Штатах президент Буш не может никак решить, как бы он ни хотел. А он действительно хотел, так сказать, либерализовать иммиграционную ситуацию с Мексикой. Так что я думаю, что главная задача – это улучшить образ Соединенных Штатов в тех странах, в которых это практически возможно.
С обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым беседовал мой коллега Александр Гостев. Мы вернемся на мгновение к российским политическим баталиям последнего времени. Напомню, 11 марта выборы в российских регионах. Предвыборной кампании в регионах мы будем уделять особое внимание. Поговорим о ней и в итоговом выпуске, сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. И, конечно же, предвыборный разговор на «Волнах свободы» продолжится до конца работы. Рабочей недели. Материалы, связанные с выборами, можно найти и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Напоминаю, конечно, что не только предвыборные материалы, и авторские, и колонки, и публицистика, аналитика, и, конечно же, интернет-вещание. Все это по этому же адресу читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 17:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы. Среди прочего вас ждут праздники. Праздничная тема. Напомню, сегодня 8 марта. Мы поговорим о некоторых аспектах этого праздника. Экономическая панорама и панорама новостей культуры. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. Остановлены 22 программы из 55. Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации гуманитарной программы для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Такое решение принял в среду суд присяжных в Нью-Йорке. Мера наказания будет определена 25 25 июня. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Центральные темы встречи – борьба с глобальным изменением климата, энергетическая безопасность и будущее Европейской Конституции. Притворение в жизнь плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько недель, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус. По его словам, новые крупные теракты и нападения неизбежны, но США приложат все усилия, чтобы сократить их число. Итальянская газета «Република» категорически опровергает сообщение о том, что ее сотрудник, похищенный талибами в Афганистане, занимался сбором разведданных. Сегодня Международный женский день. В докладе Международной организации труда, подготовленном к этому дню, отмечается, что права женщин по-прежнему ущемляются, их зарплаты меньше, чем у мужчин, слишком часто они лишены социальной защиты и не могут получить образование. Вот разговор по поводу 8 марта мы и продолжим сейчас. Мы уже говорили о социально-экономических аспектах его празднования. Вот и наш корреспондент Сергей Гогин задал прохожим на улицах Ульяновска такой вопрос. Какую сумму вы можете себе позволить потратить на цветы 8 марта?
Это все относительно. У кого какой доход, скажем так. С учетом того, что помимо цветов нужно еще подарить какой-то подарок. Если кто-то дарит дорогой подарок, значит, уже не хватает на хорошие цветы, поэтому цветы получаются дешевле. А если у меня дома сплошные дамы, то, конечно, это уже получается накладно. Поэтому приходится выбирать. Если вы хотите услышать конкретную сумму, я бы рассчитывал на двух женщин уложиться в 2000. На подарки с цветами. А если просто на цветы, максимум 1000 рублей, скажем так.
Я думаю, в деньгах, наверное, абсолютно не имеет значения, сколько можно. Например, я бы истратила, сколько у меня было бы на самом деле, на себя. Конечно, если мне никто не будет дарить. У меня муж такой, например, он не додумается. Он скажет, на тебе деньги и купи тебе, что надо. Поэтому я лучше предпочитаю самой себе покупать. Подарок? Ну, 5000.
Ну, можно потратить порядка 1000 рублей. На одного человека. У меня один любимый человек. Ну, супруга, конечно. Нет, кстати, не любит цветы. Не любит цветы абсолютно. Считает это дурной тратой денег, глупые вещи. В прошлый раз вообще-то не дарил. Не хотел, но сейчас думаю, стоит все-таки дарить.
Смотря для кого. Ну вот мы сейчас покупаем для нашей бывшей классной руководительницы, на учительницы. Ну вот ищем букеты на рублей на 300. Розы она у нас не очень любит, так что мы ищем хризантемы, либо герберы. Мы сейчас цены посмотрели, 300 рублей это минимум, что сейчас мы здесь можно купить, а вчера было намного дешевле.
Предел 500. Ну, все имеет свою цену. Не могу же я выкинуть все деньги ради цветка какого-то, да? Внимание можно проявить не только цветком, а чем-то другим еще. Помимо вещей, так сказать, есть еще и человеческие качества.
Я считаю, что женщина 8 марта мужчина должен дарить. Я нисколько бы не потратила цветы.
Да, ну смотря для кого. Мы много букетов делаем. Для девушки, для мамы в 1000 рублей можно ложиться. Просто цены очень бешеные. 150 рублей розы за штуку. Без всякой зелени просто. Но мне больше композиции нравятся. Не в розах дело. Можно и одну как символизирующую. Ну, знак любви, внимания, а остальные просто как украшения.
Рублей 300. Это будет для мамы. 3 розочки, например, украшенные. Или вот хризантемы. Угу. Тоже прекрасно. Это будет нормально, да. Но потому что я жду сама подарков на 8 марта.
Ну, рублей 200 где-то так. Зависит от кармана, сколько денег в кармане лежит. Вот, за 100 рублей купил букетик. Вот. Вот. Угу. Для женщины. Че? Это нормально.
Для кого это будет?
Для жены. Коробку конфеточек купил. Так набираться понемногу-то.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какую сумму вы можете себе позволить потратить на цветы 8 марта. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Нашу программу продолжат новости культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Певица и актриса Дженнифер Хадсон приняла участие в прошедшей накануне Международного женского дня церемонии награждения выдающихся женщин. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звезда кинофильма «Девушки мечты» вручила награду учительнице из Нового Орлеана Морган Браун, учредившей программу обучения школьниц и их матерей предпринимательству. Среди учредителей наград ЮНИСЕФ и Женский фонд развития ООН. Французские кинематографисты подготовили цикл из 10 короткометражных фильмов, которые поднимают проблему семейного насилия. В проекте приняли участие Патрис Леконт, Брижит Руан, Лорен Леви и другие режиссеры. Идея возникла в 2003 году после трагической гибели актрисы Мари Трентиньян, которую убил ее любовник, певец Бертран Канта. В прошлом году во Франции от домашнего насилия погибли около 100 женщин. Каждый фильм завершается номером горячей телефонной линии, по которой за помощью могут обратиться жертвы домашнего насилия. Студия Marvel Comics объявила о смерти одного из самых известных своих героев – Капитана Америки. В последнем выпуске сериала «Его похождения» говорится, что 89-летнего Капитана Америку застрелил снайпер на ступенях здания Федерального суда в Манхэттене. Супергерой в красно-бело-синем костюме с буквой «А» на маске был создан в 1941 году, за несколько месяцев до японского нападения на Перл-Харбор. На своей первой обложке он изображен бьющим Гитлера по лицу. После окончания Второй мировой войны Капитан Америка потерял популярность, но в 60-е годы его снова решили возродить. Один из создателей персонажа, 93-летний художник Джо Саймон, сказал, что он огорчен решением убить героя, поскольку тот сейчас актуален как никогда. Издательство «Саймон энд Шустер» объявило о предстоящем выходе автобиографии поп-звезды Ланса Басса, в которой музыкант намерен рассказать все подробности своей жизни. В своей книге Басс описывает работу в популярной группе NSYNC, неудавшийся по финансовым причинам проект полета на российском космическом корабле, а также свою личную жизнь. Летом прошлого года Ланс Басс объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Выход книги запланирован на октябрь. На 72-м году жизни в Лондоне скончался популярный британский комик Джон Инман. Он играл в многочисленных театральных постановках в Великобритании, Австралии, Канаде и США. Славу ему принесла роль продавца в комедийном телесериале BBC «Вас обслужили». В 76-м году Инман был назван самым смешным телеперсонажем года журнала TV Times и персонажем года BBC.
Дмитрий Волчек. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная закавказская политическая тема. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия обнародовали официальные данные голосования на состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских выборах. Из 35 депутатов удалось избрать 18, в остальных 17 округах объявлен второй тур. Международное сообщество не признало абхазские выборы, однако российские наблюдатели считают, что в целом голосование прошло без существенных нарушений. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
За пределами Абхазии парламентские выборы никто не признал. Европейский Союз и НАТО заявили, что поддерживают территориальную целостность Грузии. Такую же позицию заняли многие влиятельные государства. Официальный Тбилиси вновь напомнил Сухуми, что подобные выборы могут быть признаны только в том случае, если в них примут участие изгнанные из республики ее бывшие жители. Говорит руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Президент Саакашвили в Горе выступил с заявлением о том, что выборы не будут признаны, а также, что, между прочим, симптоматично, вот Союз молодежи за целостность Грузии, за территориальную целостность Грузии по всей стране развернул акции протеста против проведения вот этих выборов незаконных. В чем они усматривали незаконность проведения этих выборов? Это в том, что в выборах не имели возможности принять участие те временно перемещенные лица, которые проживают не только в разных районах Грузии, но также и непосредственно в Зугдиде. Там проживают наиболее малообеспеченные слои вот этого грузин, которые были изгнаны во время войны 92-94 годов из Абхазии. И в конечном счете, конечно, их позиция, в общем, могла бы быть учтена, как это и принято в международной практике. Между прочим, я хотела бы сказать, что даже когда в Косово проходил референдум, то временно перемещенным лицам сербам было предложено принять принять участие в этом референдуме. В данном случае такого предложения не последовало. И это, конечно, вызвало, в общем, вполне обоснованную критику не только с грузинской стороны, но и в международных средствах массовой информации.
Российский политолог Сергей Маркедонов считает, что парламентские выборы в Абхазии продемонстрировали состоятельность этой республики.
Мне кажется, что вообще процедуру выборов в непризнанных государствах или де-факто государствах часто недооценивают. Между тем, эти выборные процедуры важны по нескольким причинам. И первое, благодаря этим выборам, будь то парламентские или президентские выборы, де-факто государства говорят, мы есть. Несмотря на все факторы признания или непризнания нас, мы существуем. У нас есть определенная динамика, у нас есть свои государственные институты, вы их можете не признавать, но они есть, они функционируют. Второй момент очень важный – это фактор внутренней легитимации. Да, непризнанные государства, Абхазия здесь пример, их легитимность этих выборов не признает никто. Ни Грузия, ни Европейский Союз, ни даже Россия. Есть наблюдатели от Думы, но нет официального признания. Но внутренняя легитимность для граждан этих непризнанных государств важна. Тем самым показывается, что есть определенные процессы, как в обычных государствах. Вот с этой точки зрения, мне кажется, выборы в Абхазии 4 марта 2007 года состоялись. То есть была показана внутренняя непризнанная легитимность, и некий месседж международному сообществу был показан.
Абхазские избиратели проявили интерес к парламентским выборам, считает руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Предполагается даже второй тур, поскольку не все кандидаты смогли получить необходимое большинство голосов. Явка составила 47% в конечном счете при необходимых 25, так что это тоже, в общем, показатель интереса избирателей к этим выборам.
Парламентские выборы для Абхазии имеют гораздо большее значение, чем президентские, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
На президентских выборах была личностная конкуренция, даже где-то клановая конкуренция между группой Багабша и группой Хаджимба. То сейчас речь идет о том, чтобы выстраивалась определенная политическая преемственность, чтобы парламент мог при новом президенте выбираться, меняться, так или иначе. Это произошло в Абхазии.
Сергей Маркедонов считает, что нынешние выборы еще больше отдалили Абхазию от Грузии.
Если говорить о выборах самих, то можно отметить определенную демократичность, естественно, по постсоветским рамкам. Я не сторонник того, чтобы преувеличивать степень этой демократичности, но тем не менее, существовало несколько политических сил, которые боролись за депутатские мандаты. Кстати говоря, в отличие от России, там мажоритарная система. И человек может иметь связь непосредственно с избирателем, а не покупать себе место в партийном списке, как это будет на выборах в России в 2007 году. То есть коррупция выборов явно не та и не тех масштабов, которые будет в России. Связь с избирателем более тесная. Второй важный момент, как мне кажется, в этих выборах, то, что части избирательных округов выборы требуют второго тура. Мы можем говорить, что власть не использует жесткий административный ресурс. Поверьте мне, если бы этот ресурс был задействован, то все 35 депутатов получили бы свои 99,9% и стали бы таковыми. То есть речь идет о том, что определенные критерии, принципы демократичности власть пытается делать. Можно говорить о том, что независимость Абхазии от этих выборов не будет признана. Это так, не будет. Я думаю, что еще следующие выборы пройдут и, скорее всего, не будут. Они признаны официально. Но то, что эти выборы стали еще одним шагом в сторону от Грузии, это очевидно.
Так считает российский политолог Сергей Маркедонов. Как заявил государственный министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мераб Антадзе, Российская Федерация предприняла очередную попытку оценить ситуацию, сложившуюся в Абхазии, как демократическую. Подобная оценка является безосновательной, подчеркнул государственный министр, напомнив об изгнании половины населения из Абхазии в период вооруженного конфликта. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд сводка новостей часа. После нее вас ждут экономическая панорама. И в конце часа мы поговорим о проблеме немецких воинских захоронений в Чехии, точнее, в столице Чехии, Праге. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И, как я уже говорил, сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации гуманитарной программы для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». В Нальчике прошла акция памяти жертв депортации 1944 года балкарского народа. В Брюсселе открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Одна из главных тем – борьба с глобальным изменением климата. Сегодня Международный женский день. В докладе Международной организации труда, подготовленном к этому дню, отмечается, что права женщин по-прежнему ущемляются. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, анализ рынков, инвестиции, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Золотовалютные резервы России с 23 февраля по 2 марта 2007 года увеличились примерно на 1,4% до нового рекордного уровня 315 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка страны. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 3,8%. По объему своих золотовалютных резервов Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко прогнозирует, что золотовалютные резервы России, как и других развивающихся стран, в перспективе будут только увеличиваться.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать в рубли? Тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Общая сумма всех кредитов, предоставленных частным лицам банковским сектором России к началу 2007 года, согласно материалам Центрального банка, увеличилась до 2 триллионов 366 миллиардов рублей. Это в пересчете примерно 90 миллиардов долларов. В том числе объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на покупку жилья, к 1 января 2007 года достиг примерно 347 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу более 13 миллиардов долларов. 76% этих займов, как сообщается, пришлось на долю ипотечного кредитования. Вместе с тем, как ранее говорил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, принятая в стране программа развития жилищного строительства предполагает как значительное увеличение его объемов, так и рост ипотечного кредитования населения.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 1 июля 2007 года снизить ставку ежеквартальных страховых взносов банков в фонд обязательного страхования частных вкладов с 0,15% до 0,13%. Как сообщили представители агентства, это решение обусловлено последовательным ростом достаточности средств фонда страхования вкладов, объем которого в начале нынешнего года превысил 41 миллиард рублей. Ранее российский парламент одобрил федеральный закон об увеличении максимального размера страхового возмещения по частным вкладам до 400 тысяч рублей. По оценке экспертов агентства, этот показатель будет соответствовать состоянию экономики, структуре вкладов и доходам населения в течение нескольких лет. Суммарный инвестиционный спрос населения России на внутреннем фондовом рынке может составлять сейчас 400 миллиардов рублей. Как сообщил президент фонда «Общественное мнение» Александр Асвон, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в январе в связи с объявленным тогда первичным размещением пакета акций государственного Сбербанка, крупнейшей кредитной организации страны. В частности, этот опрос подтвердил сделанную летом 2006 года оценку общего инвестиционного потенциала населения страны, согласно которой 33% граждан при наличии у них финансовых возможностей могли бы участвовать в покупке акций российских компаний. Говорит Александр Аслон.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
В свою очередь, вице-президент крупнейшей в стране фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов считает, что внутренний рынок ценных бумаг готов к приему крупных инвестиций, в том числе и от частных лиц.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Болгария, Россия и Греция в середине марта подпишут соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Сообщается, что это произойдет во время встречи в Афинах президентов трех стран. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его мощность на первом этапе по планам составит 35 миллионов тонн нефти в год, после чего будет увеличена до 50 миллионов тонн. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на четверг и пятницу, 26 рублей 23 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, по сравнению со средой его курс оставлен без изменений.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы историческая, мемориальная тема. Немецкое народное общество заботы о военных захоронениях планирует восстановить в Праге старое немецкое кладбище. Оно появилось в 18 веке во время Семилетней войны. В мае 45 года, после освобождения Праги от нацистов, его сравняли с землей. Теперь здесь хотят захоронить останки нескольких тысяч немецких солдат, погибших во время Второй мировой войны. Пока урны с останками хранятся в одном из военных полигонов Чехии. Немецкое народное общество пыталось захоронить их на кладбище в городе Глючин, но столкнулось с протестами местных жителей. Рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
В чешской истории есть один крупный случай вандализма. Он связан со старым немецким кладбищем в пражском районе Штербоголы. Здесь 6 мая 1757 года состоялась битва за Прагу между войсками прусского короля Фридриха II и армией австрийской военной коалиции. Всех погибших в Штербоголах солдат похоронили на месте битвы. Вскоре Пруссия выкупила этот земельный участок и оборудовала кладбище. В годы Второй мировой войны здесь хоронили умерших в пражских лазаретах немецких солдат. Тут появились могилы из 182 солдат войск СС. Венок на кладбище возлагал и генерал полиции Рейнгард Гедрих. Томаш Якл, историк военно-исторического института Чехии. Самый известный случай уничтожения немецкого военного кладбища произошел в Праге. На кладбище в районе Штербоголы был похоронен немецкий генерал Шверин. Для местных жителей это место стало символом прусского и немецкого милитаризма, и в мае 1945 года его сравняли с землей. Ныне немецкое народное общество заботы о военных захоронениях планирует восстановить это кладбище. Тут хотят поместить останки найденных на территории Чехии немецких солдат, павших во время Второй мировой войны. Поиск подходящего для этих целей места длится уже более 5 лет. Немецкая сторона настаивает на том, чтобы останки солдат были захоронены на нескольких крупных кладбищах, а не разбросаны по всей стране. Немецких солдат хоронили на отдельных кладбищах в зависимости от того, в какой области Чехии они погибли. Немецких военных кладбищ существует около десятка. Крупнейшее расположено в Брно, где захоронено около 6 тысяч солдат. Второе крупное кладбище в Марианских лазнях, где находится 5 тысяч могил. Мест для новых захоронений на этих военных кладбищах нет. Со времен Второй мировой войны на территории Чехословакии пропало без вести 178 тысяч солдат. В Берлинском архиве есть список с именами 114 тысяч из них. Немецкое народное общество заботы о военных захоронениях занимается поиском могил немецких солдат по всей Чехии. Останки выкапывают и кремируют. С 91 года таким образом удалось найти более 20 тысяч могил. Пока искали место для их захоронения, фирма, которая хранила у себя урны с останками, обанкротилась. Чешские власти в 2005 году предложили разместить останки немецких солдат на военном полигоне Мнишек под Бырды. Из-за возникших проблем стали искать и место для их погребения. Его нашли в конце прошлого года на городском кладбище в городке Глючин, расположенном около границы с Германией. Потомкам немецких солдат не пришлось бы далеко ездить, чтобы ухаживать за могилами. Правда, общество «Клуб Чешской пограничной области», заручившись поддержкой Совета Моравско-Силезского края, резко выступило против этого начинания. Представителям общества не понравилось, что в Глючине со временем появится почти 100 тысяч могил немецких солдат. Кроме того, общество считает, что выкапывать останки воинов из земли по всей стране и переносить их в одно место не имеет смысла. К сожалению, говорить об этой проблеме ее участники со мной отказались. И в чешской прессе не встретишь материалов на эту тему. С этим соглашается и историк Томаш Якл. Это, конечно, вещи, о которых у нас не пишут. Восстановление старого немецкого кладбища в пражском районе Щербоголы – единственная возможность наконец предать земле останки немецких солдат, погибших на территории Чехии в годы Второй мировой войны. Пока что 20 тысяч урн хранится на складе одного из чешских военных полигонов. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
История нашего пражского корреспондента Александра Вагнера завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2,5 минуты после 3 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Сегодня 8 марта, Международный женский день. Поговорим с известным социологом Борисом Дубиным о том, как этот праздник создавался, что он значит в историческом и социальном смысле. Также российская политическая тема, главная тема этой недели, это, конечно же, региональные выборы. Они, напомню, в воскресенье. О ситуации в российских регионах тоже поговорим в следующем часе. Наши постоянные рубрики, некоторые другие темы. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
У России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».